Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Константин Мацан. У нас сегодня в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Еще раз добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер.
Мы говорим о такой тревожной теме, о том, как в нашей жизни существует и для чего нужно страдание. И вот вы упомянули в конце прошлой части, что вот были примеры святых, которые, допустим, клали себе специально в ботинок что-то такое неудобное, чтобы была какая-то небольшая боль, небольшой дискомфорт. Значит ли это, что, грубо говоря, страдание может быть и маленьким, не знаю, моральным,
конечно,
психическим? То есть, грубо говоря, мы не хотим сказать нашей аудитории, что, господа, ищите страдания побольше, специально вот нарывайтесь, грубо говоря, на него, тогда все будет хорошо.
Конечно, должна быть какая-то мера у человека. Но вот линия развития современного мира – это стремление к комфорту. Это стремление, которое противоположно как раз вот этой аскетической традиции. И, конечно же, нужно соблюдать посты. Это тоже какое-то страдание для человека. Это не всегда бывает удобно. Это не всегда бывает полезно даже. Это не всегда бывает приятно, постная пища. Но она же есть. Нужно отказываться от себя, чтобы служить другим. Нужно жертвовать часть денег на помощь другим людям. Это обязательное условие, мне кажется, жизни со Христом. Если человек все деньги тратит только на себя, ничем не делится с другими, но он не исполняет заповедь, которая была дана Иоанном Предтече еще. Он говорил, что если ты хочешь покаяться в грехах, то плодом покаяния является как раз то, что ты будешь... Если у тебя есть две одежды, будешь давать тому, у кого нет ни одной. Также поступать и с пищей. Это его заповедь, которая говорит о плодах покаяния. Если ты хочешь покаяться в грехах, должен это делать. Но это же трудно. Это же очень трудно. Я не знаю, пробовали ли вы, Костя. Я вот когда что-то отказ, мне не всегда бывает легко это делать.
Очень трудно.
Вот это тоже страдание, конечно. И разные бывают. Бывает физическое страдание, бывает страдание от того, что ты пытаешься свою жизнь как-то изменить. Изменить, там, уделить время для молитвы. Тоже это бывает трудно очень. Или там не сидеть в интернете там полтора часа, а сидеть только там 10 минут, скажем. Или там не ходить на какие-то сайты нехорошие. Вот мне очень люди приходят на исповедь, они никак не могут от этого отвязаться. Это доставляет им страдания. Но без этого вот усилия... В Евангелии Господь говорит, что Царство Небесное усилием берет. Что такое усилие? Усилие – это не движение по наклонной плоскости. Это не движение с одинаковой скоростью. Это постоянное наращивание какой-то скорости. Но это всегда страдание, это всегда же трудно бывает.
Мы в начале, в первой части программы говорили о больнице святителя Алексия. В вашем посте на Facebook вы об этой больнице пишете и называете ее православной больницей, и говорите, что там работают православные врачи. Вот мы, журналисты, которые так или иначе с темой церкви и православия соприкасаются, уже так немножко считаем кодексом чести не употреблять выражения типа православный врач, православный учитель, православный бизнесмен, потому что нас уже научили наши мудрые собеседники, что православным должен быть человек, а дальше он свою веру, свои ценности, всю свою личность, одухотворенную православием, проявляет в той или иной профессии. Он должен быть хорошим врачом, хорошим учителем, хорошим бизнесменом и так далее. Но, наверное, когда епископ церкви в вашем лице эту фразу произносит, православный врач, за ней стоит какое-то важное содержание. Вот что вы вкладываете в это понятие?
Ну, сначала хотел бы сказать, что я неоднократно тоже слышал слова критики и возмущения, когда я говорил, у нас была встреча православных врачей.
Я говорю без тени критики и возмущения,
нет,
просто
я вот
привожу
против
свой опыт.
Да, нет, я согласен. И я теперь тоже очень осторожно пользуюсь этим определением врачей. Потому что говорят, что врач должен быть просто хорошим врачом, а не православным.
С этим не поспоришь.
Да. И, конечно, я вот недавно перечитал Гоголя «Ревизора». И мне кажется, очень современная пьеса. И там же, в общем, жители этого города, куда приехал Хлестаков, они же все были православные. Православный был губернатор. И он молился Богу, чтобы пронесло
Интересный
его.
Взгляд. А? Интересный взгляд на бессмертную комедию, я об этом никогда не задумывался.
Ну, православный, он же там говорит, он молится, говорит, Господи, пронеси, если ты поможешь мне, я тебе такую свечу поставлю. Я этих самых своих купцов столько заставлю воск, каких никто не ставил свечей. Ну, православный подход очень, да.
Не вот. Придерешься, да.
Ну, и тем не менее, может быть православным подлецом, может быть православным мерзавцем, может быть православным мздоимцем, можно называть себя православным, при этом совершать какие-то очень тяжелые, скверные грехи, быть православным, этим соблазнять своим православием других людей, отвращать их от православия. Конечно, все это возможно, и все это так. Поэтому, конечно, я думаю, что вот люди, которые возражают против таких определений, наверное, они правы. Но просто мы о чем здесь говорим? Мы говорим о том, что все-таки врачи, которые у нас работают, они православные люди. Они собираются вместе для молитвы. Они приходят на литургию. Они знают о том, что человек нуждается не только в лечении, но нуждается в утешении. Наверное, об этом знают и неправославные врачи тоже. Но они руководствуются теми традициями, которые сложились в российской медицине именно благодаря православию. Вот мученик, страстотерпец Евгений Боткин, который недавно был и в нашей русской церкви определен, ну, внесен в наш синодик, его прославила зарубежная церковь, но вот недавно, в этом году, он внесен в наш календарь, мы тоже ему молимся. И вот у него замечательное же есть рассуждение о том, кто в больнице главный, что главный в больнице должен быть больной, что больной в больнице – это его дом, что мы все там должны помогать ему, что... Но это удивительные слова, конечно, их могут разделять неправославные люди, но все-таки они созданы в православной среде. И традиции православной медицины в нашей, в России, они сейчас не везде, конечно, продолжаются. Коммерциализация, простите, медицины, стремление к каким-то достижениям научным тоже такое бывает, к сожалению. Или еще что-то другое. Вот вытесняется такое, как говорят, патерналистское отношение к больному, когда врач для больного является не только врачом, но и отцом, но и каким-то утешителем, конечно.
Это близко к тому, о чем, по-моему, святой Лука писал, да, что да. Лечить нужно не болезнь, а больного.
Ну да, конечно. И вот в этом смысле они хорошие, православные в смысле хорошие, конечно, врачи. Для меня слово православный, оно обозначает хороший. Я не думаю, что губернатора, мы говорим, что он православный, но все-таки в кавычках, может быть, у Гоголя там, скажем. Ну вот, не знаю, такой сложный ответ на ваш такой простой достаточно
вопрос.
Это
очень хороший, спасибо, он ясный. Я как раз вот в продолжении этой темы зачитаю цитату, которую тоже взял с вашей странички в социальной сети. Она, мне кажется, вот рифмуется с начатой темой. Вот вы пишете. «Как свежеиспеченный хлеб отличается от блеска позолоченного блюда, как вкус хорошего вина отличается от привкуса края серебряной чаши, как жизнь отличается от расписания поездов на Курском вокзале, так суть православия отличается от внешней обрядовости, красивых слов и правил благочестия». К вопросу о внешней православности героев Гоголя. Почему на данном этапе, вот как-то сейчас, недавно, вас именно эта тема заинтересовала, вы об этом написали? То есть здесь кажется, что если епископ об этом пишет на своей страничке, значит, была какая-то предыстория размышлений, событий, может быть, каких-то ситуаций, не знаю, на приходе или в благочинии, за которые вы несете ответственность, что вас подвигло вот к озвучиванию этой мысли у себя на странице?
Ну, мне эта мысль просто пришла в голову, и мне захотелось как-то ее сформулировать, хотя мне один батюшка, мой духовник, часто очень говорит, он раньше говорил, меня раньше звали Аркадием, Аркаша, не говори красиво.
Да, цитата из Тургенева.
У меня такой вот соблазн все-таки есть, и хочется иногда что-то красиво сказать, не всегда получается у меня правильно и хорошо.
Получается всегда, по-моему, владыка.
Нет, далеко не всегда, конечно. Моя жена мне очень часто говорила, что вот ты что-то не то сказал, в общем, следила за мной, сейчас некому со мной следить, но иногда что-то не так получается. Ну, просто во времена благоденствия и свободы в церкви всегда появляется такой соблазн развития чего-то внешнего, появление большего лицемерия, появление каких-то, ну, неправильных тенденций по отношению там, к богатству, к власти, к другим каким-то реалиям современного мира. Когда церковь была гонима, когда она была в подполье, когда она там преследовалась, тогда, конечно, были другие соблазны, другие искушения. И тогда, конечно же, эта фраза, она как бы не нужна была, может быть. А вот когда появляются красивые облачения, появляются дорогие чаши, когда появляются внешние красивые слова, когда есть возможность красиво и много о чем-то говорить, когда вот все это внешнее имеет место быть, тогда, конечно же, появляется такой соблазн потерять то внутреннее, что за этим стоит. В лагере не было такого соблазна, когда люди жили в лагере. И тогда и в христианами, вот, во времена гонений, скрытых гонений, как в то время, когда я жил, или кровавых гонений, становились люди, которые чувствовали суть православия, которые были готовы умереть за Христа. А потом, как это было, и когда кончились первые гонения на христиан, когда появился такой соблазн внешнего какого-то христианства такого. Поэтому, мне кажется, важно об этом напоминать.
Другая запись, вернее, даже видеообращение тоже на вашей страничке, касается воспитания детей. И вы говорите о том, что воспитание детей – это, по сути, воспитание себя всегда. С этой мыслью невозможно не согласиться. И в развитии ее вы упоминаете, что любовь к человеку или к ребенку, в частности, может сочетаться со строгостью правил. Это целая проблема и вопрос, как это сочетать. И вправду мы часто под любовью понимаем такую благостность, нежность скорее, вот такое поглаживание по головке. При этом, как, допустим, часто говорит мой духовник, любить ребенка – это не означает набить ему полный рот конфет. Любовь бывает требовательной и назидательной, и даже наказывающей. Вот как бы вы объяснили, как это работает, как любовь может сочетаться со строгостью правил?
Ну, один замечательный психиатр православный, я прошу прощения, что я опять говорю православный психиатр.
Нет, мы уже поняли, что вы под этим имеете в виду. Хороший психиатр.
Да, он говорил, что с больными нужно вести себя так же, как со всеми другими людьми. Железная рука в бархатной перчатке. И если говорить о детях, то должна быть некая строгость правил, которая, конечно, не должна быть грубостью, резкостью, не должна ранить ребенка. Апостол Павел, когда пишет о воспитании и говорит об отцах, он говорит только одну вещь. Он говорит, чтобы дети не унывали. Отцы, не будьте чрезмерно к ним строгими, чтобы дети не унывали. И вот эта вот чрезмерная жестокость, строгость, конечно, ее не должно быть. А разумная строгость, строгость неких правил, очень важна для воспитания, конечно, она сложнее, чем попустительство. Легче сдаться и позволить ребенку куролесить, делать, что он хочет, отстраниться как-то от него. Так делают, к сожалению, многие современные родители. А намного сложнее с ним заниматься и следить за тем, чтобы он не нарушал тех правил, которые установлены. Их должно быть немного, они должны быть четкие и понятные ребенку, но без этих правил, конечно, воспитывать ребенка нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сегодня проводит с нами светлый вечер. Владыка, я себе позволю чуть-чуть вернуться к той теме, о которой мы почти всю программу говорили, о помощи ближнему, об утешении страдающих. Очень легко современному человеку, я себя к этой категории отношу в том числе, увидеть в ваших словах такое назидание, императив, что вот есть заповедь, Бог велел нам помогать ближнему, поэтому иди помогай. Если в человеке нет внутреннего какого-то опыта, внутреннего проживания этого императива, то очень трудно на него откликнуться. И только когда сам попробуешь хотя бы прикоснуться к тому, чтобы поставить в центр жизни не себя, а другого, и вдруг чувствуешь смысл, чувствуешь радость, вот то только тут наступает понимание. Получается, это нельзя объяснить, можно только пережить. Так получается?
Я думаю, что да. Я думаю, что вы совершенно правы. И есть, можно предложить человеку возможность это пережить. У нас, например, есть добровольцы, которые помогают нуждающимся, и в нашей больнице Тетя Алексея тоже есть добровольцы, она тоже нуждается не только в деньгах, но и в добровольцах, скажем, людях, которые пришли бы, помогли, посидели бы с больным, мы можем научить, как за больным ухаживать, отвезли бы больного на процедуры, у нас больница размещена в нескольких корпусах, и иногда больных нужно транспортировать из одного корпуса в другой, для чего нужны мужчины, помочь навести порядок в больнице, помочь с чем-то еще, разные там есть какие-то такие способы помочь. Когда человек принимает в этом участие, если он почувствовал радость от этого, то он, наверное, придет еще раз. Так что, конечно, можно просто создавать какие-то условия для людей, чтобы они могли это попробовать. Просто так в больницу уже сейчас не придешь. Вот я решил узнать, что это такое. А вот у нас есть в храме царевича Дмитрия при Первой Градской больнице каждое воскресенье без 15-12 мы встречаем добровольцев, которые хотели бы помогать в разных направлениях. Это же и больные, это и бездомные, это и дети-инвалиды, это и одинокие пожилые люди, это и помощь человеку приехать в храм, это и помощь с ремонтом дома у людей, у которых нет денег, помощь занятий с детьми в многодетных семьях. Ну и самые разные есть формы помощи такой. Поэтому можно вот к этому как-то прикоснуться, попробовать. Может быть, это пробудит интерес, если уделить этому свое время и как-то приоткроет другую сторону жизни.
А есть все-таки какая-то возможность вот сформулировать эту тайну? Почему, когда ставишь в центр жизни, даже пытаешься просто поставить в центр жизни не себя, а другого, вдруг сам обретаешь счастье? Это же против логики. Это же против логики, такой современной, нормальной логики.
Нет, это потому что человек, он создан как любовь. Он подобен Богу в этом. А любовь – это жизнь для другого. Как кто-то выводил формулу любви, любовь – это минус я.
Потрясающе.
Любовь – это служение другому, жизнь для другого, для Бога, для ближнего. Ну, иногда для какого-то дела, может быть. Есть люди, которые тебя посвятили какой-то идее, скажем. Я не думаю, что это до конца правильно. Наверное, самое главное – это Бог и ближний. Заповедь о любви говорит как раз о Боге, о ближнем. Но вне этой жизни нет человека. Он искажает себя человек. В нем появляется самолюбие, и он теряет это название, теряет свое главное свойство, теряет свое главное качество. Даже не то, что качество и свойство, а существо человека меняется. В существе своем человек тоже есть любовь. Он должен жить для другого. И в этом обретается его смысл его бытия. Без этого он живет, потеряв главное в себе, теряет сам себя.
Если человек в силу каких-то причин пока не готов идти в хоспис, в больницу, к бездомным или старикам, правильно ли рассуждать, что, в общем-то, мой ближний, которому я должен служить, это моя семья, это мой самый ближний круг, и с этого стоит начать?
Конечно. Конечно, если дома есть люди, которые нуждаются в помощи, совсем не надо записываться добровольцем. Что же бросать своего отца или мать, которая нуждается в помощи, или своих детей маленьких, и ухаживать за детьми-сиротами, конечно, это совершенно неправильно. Конечно, человек должен дома прежде всего помогать тем, кто нуждается в его помощи. Кто о своих ближних не печется, говорит апостол, тот хуже неверного.
Спасибо, да, за эти слова. Еще одна фраза, выхваченная, я понимаю, из контекста вашего видеообращения у вас на страничке, но, тем не менее, если возможно, все-таки я хотел бы вас об этом спросить. У вас одно из видеообращений начинается со слов «когда я начал сомневаться, что Бога нет». То есть вы описываете какой-то опыт такого сомнения. И когда такую фразу произносит епископ, человек огромного духовного опыта, это удивительно. У вас и вправду бывают ситуации, не знаю, сомнений в вере, каких-то неуверенностей вот на этом пути, каких-то вопросов о, не знаю, духовной жизни, о жизни вообще, на которые вы до сих пор ищете ответы?
Я недавно читал интервью владыки Калиста, Калист Уэра, это такого известного богослова.
Британского.
В отличие от меня, человек очень образованного и написавшего замечательные книги. очень хорошие. И он в этом интервью говорит о своих сомнениях, которые бывают у него или были, не знаю. Когда я говорил об этих сомнениях, я говорил о времени все-таки прошлом. Но я могу сказать, что моя вера, она год от года становится сильнее. Я вот вижу, как у меня эта вера растет. Не потому, что я такой хороший, я совершаю какие-то подвиги, потому что Бог милостив, и, наверное, в течение жизни каждому открывает в большей степени какие-то важные вещи. Все-таки мир, который ориентирован только на молодых, мир, который стариков выбрасывает на обочину, это мир неправильный. Все-таки возраст дает человеку больше знаний, больше опыта какого-то. И вот я могу сказать, что с годами моя вера, она меняется. Я даже о Боге теперь знаю другое, чего я не знал, когда я там начинал свой путь верующего человека. Тогда было у меня много откровений, когда как-то Бог мне открылся. И для меня это было удивительно, очень было радостно. Но и до сих пор вот я понимаю, что я сейчас верю не так, как я верил год тому назад, скажем. И не так, как я верил 10 лет тому назад. Может, я ошибаюсь, может, какие-то субъективные мои какие-то глюки, не знаю. Но вот вера, она как-то умножается. Поэтому я очень благодарен Богу за то, что он дает мне узнавать себя. Может, я, конечно, заблуждаюсь, не знаю. Но мне жить стало намного спокойнее и намного меньше стало каких-то сомнений. Бывают, конечно, трудные моменты, когда что-то... Но это... Есть же, кроме Бога, есть же и дьявол, который нас искушает. И бывают мысли от него навязчивые. Какие-то ложные образы бывают, настроения бывают какие-то им навеянные. И всю жизнь человек с этим борется. И в конце жизни нас ждет искушение, вот наш смертный час, как было со многими, когда дьявол пытается соблазнить душу, которая уже поднимается к Богу в последнем движении. И иногда добивается успеха. Когда человек поднимается, вот есть такая известная икона, мы знаем о лестнице Иоанна Лесточника, который рассказывает о пути человека наверх. Но есть икона, на которой изображены монахи, которые поднимаются по лестнице, и они иногда падают с верхних ступеней этой лестницы, стаскиваемые там этими злыми духами. Поэтому, конечно же, жизненный путь – это не до конца путь искания, до конца путь преодоления себя, до конца путь каких-то новых открытий. И я Богу благодарен, что я дожил до этого возраста. Хотя в молодости мне казалось, что 50 лет – это уже жить зачем же тогда? Уже все как-то прожито, неинтересно. Но оказывается, вот жизнь, она продолжается. И это, конечно, удивительно и радостно.
Вот к вопросу о сомнениях, которые каждого, наверное, в той или иной степени постигают. И, кстати, тоже к вопросу о страдании и о ситуации в больницах, которые, наверное, часто бывают. Вот есть тяжелая ситуация в жизни, и близкие молятся, усиленно молятся Богу, фактически они спросили не чудо, о каком-то исцелении. И бывает так, что исцеление не происходит. Что это значит? Молитвы не услышаны? Или не так молились? Как вообще человеку в этой ситуации думать о Боге и о вере?
Есть люди духовные, которым открыты смыслы совершающихся событий. Есть люди духовные, которые знают причины бедствий, знают, чем кончится то или иное там, движение человека в этом мире, знают, когда человек умрет, и ну, много открыто им. Если человек не духовен, то для него это все непонятно, и он думает о чем-то, сам составляет какие-то свои умозаключения, сам пытается понять, проникнуть в это, но наши мысли – это не мысли Бога, и наши пути – не его пути, и так как мы думаем о нем, это немножко всегда бывает неправильно. Только люди духовные к этому приобщаются в разной причем степени. И поэтому рассуждать на эту тему бывает очень сложно и тяжело. И, конечно же, с одной стороны, в Евангелии говорится «просите, и дано будет вам», а с другой стороны, мы знаем пример апостола Павла. Апостола Павла, которого Господь призвал для того, чтобы больше всех апостолов потрудиться в деле проповедания Евангелия. Знаем апостола Павла, который трижды молил Христа, чтобы от него был отнят какой-то смущающий его, который мешающий ему какой-то фактор, агил, сатанин. И Господь сказал: доволен для тебя благодатью, моя сила, моя в немощи совершается. И он продолжил свою жизнь с этим отягчающим ее каким-то обстоятельством. И мы знаем тоже, что смерть, она приходила к людям по-разному и в разные времена, и иногда человек избавлялся от смерти, иногда он умирал. Лазарь был воскрешен спасителем, но потом же умер все-таки. И поэтому думать о том, как будет, очень сложно. Но молиться нужно всегда, и нужно открывать перед Богом свою душу, открывать в простоте наши желания перед Богом, открывать, как ребенок говорит папе: пап, я хочу то, я хочу сюда, хочу туда. Папа уж и решит. Я хочу не идти в школу. Ну, сынок, прости, как-то надо все-таки собираться. Я не хочу идти к зубному врачу. Ну, надо, ну, что поделаешь. Я хочу конфет. Ну, нельзя. Я хочу с тобой погулять. Ну, хорошо, давай. Я хочу, там, чтобы мне на ночь рассказал там сказку. Ну, хорошо. Хочу там попить. Ну, пожалуйста, попей. Ну, как-то вот когда нужно это, то Господь исполняет это. Когда не нужно, но общаться с Богом все-таки нужно продолжать. И Он как раз этого ждет от нас. И можно молиться, и можно просить. И когда больно, когда ты видишь страдания другого человека, конечно, надо молиться и усердно молиться, и не прекращать молитвы. Но заканчивать ее, ну, не моя воля будет, но твоя. Как мы молимся, совершая молитву Отче наш. Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. И так, как уж решится, как Господь решит, пусть так и будет, наверное. Надо быть готовым с этим согласиться.
Владыка, спасибо огромное за эту беседу. Давайте мы в конце нашего разговора еще раз нашим радиослушателям объявим номер для СМС-пожертвований на больницу святителя Алексия. Вы могли бы это сделать?
Да, конечно. Вы знаете, дорогие друзья, я вот от себя тоже очень прошу вас нам помочь. Потому что ситуация в больнице очень сложная до сих пор. До сих пор мы не получили финансирование, как это было в прошлом году. И больница у нас в очень трудном таком тяжелом финансовом положении. И я просил бы вас помолиться о том, чтобы как-то больница дальше жила. Все-таки очень многие люди благодарны за то, что она есть. И люди, которые там работают, работают не за деньги. Зарплаты там по сравнению с другими больницами меньше в городе Москве. Там меньше люди получают денег. Но работают там очень хорошие люди. Жалко будет, если этот коллектив, он как-то может распасться. Поэтому просил бы вас помочь. Есть такой короткий номер 3434. Нужно отправить СМС по этому номеру со словом «больница». После слова «больница» нужен пробел. И после этого можно набрать ту сумму, которую вы могли бы уделить для содержания больницы со своего счета, с денег, которые вы положили на ваш телефон. Там операция достаточно простая, и, конечно, если бы вы могли нам помочь, то это было бы, ну, как-то очень нужно нам сейчас. Я был бы вам очень благодарен. Ну вот.
Спасибо огромное. Еще раз, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Тема была непростой, но вот по моим ощущениям мы все равно завершили ее светом. Спасибо огромное за эту беседу, Владыка. Ждем
спасибо,
вас снова
Костя.
У нас
спасибо,
в гостях Костя. На Радио Вера.
Спасибо, спасибо. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».